Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода. Программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена будет единству Бога, единству Божества. У нас в гостях, давайте так, все сплошь христиане, и сегодня вряд ли мы коснемся различий между христианами, потому что вера в единого Бога объединяет всех христиан. И у нас в гостях христиане Иван Владимирович Лупандин, Михаил Юрьевич Рощин. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Иван Владимирович больше философ, Михаил Юрьевич больше историк и причем одновременно и специалист по исламу. Я думаю, можно так сказать, хорошо знает ислам и будет нашим таким мостиком с этим миром. Ведь проблема не в том, что Бог един, а в том, что верующие в единого Бога поразительно раздроблены и разъединены. Даже вот не касаясь, что есть иудаизм, ислам, но даже в христианстве, когда православные в 70-е, 80-е годы полемизировали с атеистами, то часто ссылались на то, что такие великие люди, как сэр Исаак Ньютон, они были христиане. Теперь, когда полемика с атеизмом отошла, в общем, в прошлое, во всяком случае, не атеисты сейчас гнобят верующих людей в России, теперь уже христиане говорят аккуратнее, что сэр Исаак Ньютон, конечно, сэр, но все-таки он был арианин. Он отвергал Христа как Сына Божия, и вот в своем акценте на единство Бога он вышел за рамки христианства. Обидно за сэра Исаака. И тут им манипулировали, и теперь им манипулируют. Единство Бога. Кажется, что русский человек, современный, в общем, когда ищет веру, у него даже нет большого выбора. Потому что язычество в современной России, такое славянское, с перуном, с идолами, оно такое малюсенькое-малюсенькое. Где-то там при Московском университете у них бедолаг давеча какой-то новый русский снес их капище, потому что там дачу себе построил, они протестовали, ну что сделать. И в этом смысле человек, который ищет Бога в России, сегодня сразу ищет именно единого Бога. И может показаться, что вообще говорить о единстве божества – это как бы говорить о самоочевидном, что никто из жителей России не имеет опыта поклонения разным богам. Но, к сожалению, ситуация не так лучезарна. Припоминается рассказ о католическом патере Станиславе Добровольскисе, который несколько лет назад, вот он умер год назад, несколько лет назад, проповедуя в одной церкви в Вильнюсе, радикальный был патер, взял и швырнул груду мелочи под ноги прихожанам с криком «Вот ваш Бог!». Это хороший символ того политеизма, того многобожия, который характерен для большинства древних, да, впрочем, и многих современных народов. Это что означает? Человек понимает, что, наверное, существует монетный двор. Человек понимает, что какой-то единый Бог, наверное, существует. Но на практике для него это значение не имеет. Для него имеет значение, что в этой стране имеют хождение рубли, в этой стране имеют хождение доллары. Для него имеет значение, что в булочную отправляясь, берем с собой рублей 30, а отправляясь в какой-нибудь мегамолл, берем с собой несколько тысяч. Вот это ситуативное многобожие. Точно так же человек, язычник и многобожник, полагал, что, может быть, единый Бог есть, какой-нибудь скромность или что-то в этом духе, но когда жена рожает, молимся этому Богу, когда от воров молимся другому, или если в Риме молимся такому-то, а если в Бомбее, то молимся другому, потому что в каждой стране свой Бог. Ну, единство-то единство, но в каждой местности свое. Вот такое странное сочетание многобожия и единобожия. И тогда, наверное, мой первый вопрос Ивану Владимировичу Лупандину, и он такой. На ваш взгляд, сегодня действительно, как отец Станислав упрекал католиков литовских, можно ли сказать, что и сегодня католики, христиане, может быть, шире, все равно проблема единства Бога – это проблема, это не просто догмат веры, что к единству Бога человеку приходится прорываться через вот такое вот практическое язычество.
Я думаю, что проблема такая существует. Дело в том, что мы понимаем под единым Богом? Бог всемогущ, всеведущ, Бог провидит о мире, Бог любит мир. И вот если у вас возникает такая идея Бога всевидящего, всезнающего, и вы понимаете, что никакое ваше действие от него не укроется, вот, например, вы можете обмануть налоговую инспекцию, но вы не можете обмануть Бога, потому что он видит все. Видит, что у вас там любовница, например, или видит, что у вас там как что-то еще там, вы кого-то обокрали и так далее, обидели. Вот если человек понимает, что за ним постоянно кто-то следит, и он должен будет дать отчет этому существу, он все-таки будет вести себя более сдержанно, мне кажется. Но судя по тому, что я вижу сейчас, и что доносят до нас вот новости и так далее, ощущение, что люди не всерьез воспринимают наличие такого судьи и наличие такого вот, скажем, высшего гаранта справедливости. Вот то, о чем писал Лермонтов: есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Вот, собственно, вот этого лермонтовского бога как-то не чувствуется, что он есть в сознании людей. Иначе бы, мне кажется, столько преступлений и столько вот, ну, просто нехороших действий, мне кажется, мы бы не наблюдали.
Спасибо, говорил Иван Луфандин. Кстати, один из преподавателей курсов для катехизаторов, то есть для учителей веры, при архидиоцезе Матери Божией в Москве, католическом архидиоцезе. И таким образом Иван Владимирович учитель учителей веры. Так что сегодня у вас прекрасный повод этому поучить. И напоминаю, что мы в прямом эфире, и наш телефон 8 800 200 ровно 2212, бесплатно с обычного, не с мобильного телефона. Единство божества. Уже был иудаизм, уже было христианство. И вот возникает ислам спустя 6 столетий. Почему? Ведь Мухаммед наверняка был знаком с христианством. И опять встает вопрос, а что ему тогда не хватило в христианстве, вот его религиозный опыт единого Бога? Он же является в каком-то смысле эталонным и для современных мусульман. Я думаю, что верующий христианин не боится верующего мусульманина. Сегодняшняя исламофобия – это порождение сознания именно языческого, хотя часто оно прикрывается чем-то христианским. Но, и, Михаил Юрьевич, вот вы как и христианин, и человек, хорошо знающий ислам. Как вы объясняете себе, как христианину, и себе, как специалисту, отношение ислама к христианству? Это все-таки есть сознание того, что это вера в одного и в единого Бога? Или у мусульман агрессия по отношению к христианам, как к тем, кто испортил веру в единого Бога, дополнив ее и исказив? Говорит Михаил Рощин.
Ну, на самом деле вопрос непростой, потому что есть и то, и другое, как вы сказали. Но все же мне кажется, что преобладает вера в единого Бога. И вот в этой связи я хотел бы прочитать вам место, один небольшой аят, который как раз вот этому и посвящен. Сейчас я... Там сказано: «Не препирайтесь с обладателями книги, иначе как с достоинством и с честью, используя наилучший довод, помимо тех, кто вам несправедливо чинит намеренное зло. И говорите: мы верим в то, что нам ниспослано, и вам. Наш Бог и ваш поистине един, и лишь единому ему мы предаемся». Таким образом, вот из этого места достаточно ясно видно, что прекрасно понимал Мухаммед того, что и христиане, и иудеи веруют в единого Бога. Ну, есть еще следующие очень важные места, которые я хотел бы сказать. Вот это тоже отдельные места, отдельные стихи или аяты, как говорят мусульмане, из Корана. «Христиане пусть судят по Евангелию. Кто не судит сообразно тому, что ниспослал Аллах, Господь, поступает превратно. Из каждого народа мы воздвигнем в этот последний день свидетеля, чтобы свидетельствовать против него. Ты будешь свидетельствовать против этих, арабов. Таким образом, присутствовала такая идея, что Мухаммед, он проповедует единобожие, и Господь именно направил его к арабам, которые до этого были лишены света единобожия. Ну, как мы знаем, что действительно среди арабов были отдельные племена, которые принимали иудаизм, были и христиане, но это, в общем, всегда было меньшинство арабского населения.
Спасибо. Говорил Михаил Рощин.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную единству Божию. У нас звонок из Московской области. Ольга, добрый день, прошу
вас. Добрый день. Я бы хотела свою точку зрения высказать, почему, по-моему, появилось магометанство. По-моему, в ответ на то, что Христос был провозглашен Богом. Это был гениальный проповедник, положениями которого разумные люди на Востоке полностью соглашались, но не считали его Богом. А я считаю, что для чего Христос и почему Христос был объявлен Богом, вот у меня такая версия. Значит, когда пришел Христос на землю со своим действительно учением, которое может спасти человечество, он провозгласил равенство всех людей, искру Божию в каждом человеке. И, соответственно, это отрицало то, что вся власть от Бога. И правящим церковным иерархам и вообще правителям это учение, конечно, было не по душе, хотя народ его поддерживал. Поэтому Христа убили, детали не будем говорить, и провозгласили его Богом, вопреки его же учению, сотворили его из него кумира, вопреки его учению. Для того, чтобы, так сказать, несколько отвлечь людей от истинного его учения, от его заповедей. И теперь слили его учение в один флакон со старым учением, накрыли все это покрывалом такой всякой чепухи, ненужных обрядов, из-под которых вообще трудно человеку, особенно безграмотному, пробиться к самому, к сути учения Христа. И поэтому сейчас можно услышать, говорят, я верующий, атрибут какие веры? Я хожу в церковь, соблюдаю праздники, соблюдаю посты, вот, значит, поэтому я верующий.
Спасибо, Ольга. Итак, суть учения Христа, как она изложена в Евангелии, это учение о милосердии, прощении и любви, учение теоретическое, подкрепленное практическим поступком, отданием себя на распятие, отказом использовать свои силы, а как сам Иисус сказал, «Неужели ты думаешь, — сказал он, обращаясь к апостолу Петру, — я не мог бы упросить Отца, чтобы тот послал мне миллиарды ангелов, чтобы тот меня защитил?» Значит, у Иисуса какие-то свои особые отношения с Отцом. Ни один человек не скажет так, что мог бы упросить послать миллиарды ангелов себе на помощь. Практический отказ от мстительности, воздаяния и даже от установления справедливости. Отказ, оплаченный собственной гибелью. Отказ, освященный, тем не менее, и своим воскресением. Но, Ольга, вы рассуждаете совершенно как сэр Исаак Ньютон, и в то же время вы рассуждаете, как, я думаю, многие первые христиане. Ведь в Евангелии называется Иисус Богом, но крайне редко, и ученые часто спорят, а были ли эти места в первоначальном тексте. И когда мы смотрим сохранившиеся материалы первого века истории, церковной истории, начала второго, там очень редко говорится об Иисусе именно как о Боге, обычно как о Господе. И, например, для апостола Павла един Бог, один Бог. И этот именно Бог и есть Отец Иисуса, Спасителя, Мессии, Машиаха. Является ли Иисус Богом, Павел на этот вопрос, в общем, не то чтобы он уходит от ответа, его это не интересует, он любит Иисуса, идет за ним. И, наверное, ваша правда в том, что у многих современных христиан на самом деле не единобожие, а такой, я бы сказал, дуализм. Дуализм — это одно из древнейших религиозных состояний человеческого духа. Он бывает разным. Например, обычно на Востоке, как в Китае, представление о том, что Бог, он как бы двойственен, и эта двойственность, она очень гармонична, как инь и янь, дополняет друг друга, как свет и тьма. И в тьме нет ничего такого оскорбительного, как это оскорбительно для христианина, для которого тьма – это грех. Я думаю, что в сегодняшнем христианском сознании на повседневном уровне это выглядит так, что есть Бог-Отец, который такой суровый, и есть Господь Иисус, который добрый и ласковый. И в случае чего, вот когда нужно наказать другого, мы молимся Богу Отцу, а когда нужно, чтобы наши грехи простили, мы тогда сразу ко Христу, и за Его спиной к Богу Отцу идем. И тем не менее, христианство – это религия монотеизма, веру во единого Бога Отца, говорят первые же слова, символы веры, верую во единого. Иван Владимирович, на ваш взгляд, почему, вот как для вас, скажем так, как христианина, сочетаются слова «верую в единого» с исповеданием веры в Иисуса?
Я, конечно, здесь мы из такого спокойной гавани философии переходим вот в неспокойное море богословия. И вот этот переход я хотел бы все-таки обратить на него внимание, что Бог философов и Бог богословов – это все-таки не совсем одно и то же. Чуть-чуть здесь есть какой-то зазор, который надо верой преодолеть.
А, Иван Владимирович, я прошу прощения, а нельзя, минуя заповедь, значит, затон богословов, как-то от веры в философов перейти к вере, там, радиожурналистов, таксистов, кассиров, учителей, попроще людей, не богословов. Один Бог, единство Бога и Господь Иисус.
Понимаете, упрощая, мы рискуем потерять что-то очень ценное. Поэтому я бы здесь избегал упрощения. Давайте лучше поставим вопрос так. Бог един, но в том же символе веры, который начинается со слов «верую во единого Бога», дальше идет «и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия», а потом «и в Духа Святаго Господа Животворящего и же от Отца Исходящего». Или, как добавляют католики, и сына, от отца и сына исходящего. То есть все-таки символ веры не заканчивается на провозглашении единого Бога, если это никейский символ веры. Собственно говоря, в Никее что произошло, когда создавался этот символ? Был же как раз спор между Арием и его противниками. И вот Афанасий, тогда еще молодой диакон, 28 лет, а никому неизвестный, а сейчас это учитель церкви, ну, с точки зрения католиков, и с точки зрения православных, великий святой, его называют Афанасий Великий, вот, собственно говоря, они и в этих спорах драматических, потому что император Константин вообще не знал, что и делать с этим собором, он хотел их всех примирить, и Арий, и Афанасий, он не хотел этой ссоры между епископами, это был соблазн большой. И Юлиан Отступник потом же издевался над этими епископами, говорит, что вот они там цепились друг в бороды из-за каких-то непонятных там разногласий. То есть, понимаете, вот этот если драматизм мы сейчас уберем, то исчезнет, ну, как бы вот суть. Ведь вся суть в подробностях. Бог любит детали.
У драмы, в ее театральном значении этого слова, у драмы всегда есть сюжет и цель, смысл. В чем драма вот этих споров, защита единства Бога как Отца Господа Христа?
Очень легко могу ответить вам на этот вопрос. Ведь как, что говорил Афанасий? Если мы будем отрицать, что Иисус Бог, то получается мы отрицаем, что Бог сошел на землю, Бог воплотился, вочеловечился, Бог стал как один из нас. Вот Бог мусульман, это же судьба, к нему не достучаться, вы не можете его, как говорится, дернуть за рукав, как вот эта женщина, страдавшая кровотечением. Вы не можете к нему приблизиться. Он где-то там, он может вам послать какие-то энергии, он может вам послать, может быть, какое-то, какие-то озарения. Но вот умолить его вот так, как умолял, допустим, сотник, «Приди, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой», вот таких отношений с тем Богом невозможно. Поэтому здесь немножко больше поставлено на карту, мне кажется.
Спасибо, говорил Иван Лупандин. У нас звонок из Москвы. Магомед.
Да?
Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я не буду говорить так, глубоко копать, но я просто свое мнение. А вот был этап Торы, ну, святой книги Тора. Вы слышите меня?
Да-да.
Был святой этап Торы, он закончился. Был святой этап Евангелия, он закончился. А теперь пришел этап Корана. Он называется «Последнее божеское откровение». Это же не желание Москвы или Вашингтона или Саудовской Аравии. Это желание Господа Бога, чтобы пришел другой этап, более совершенный, без всякой романтики, без всяких. А очень интересный этап. Но его никто не хочет слушать и понимать, что вот пришел последний этап, последнее Божье откровение. Вот сейчас товарищ, выступавший передо мной, он вообще странные вещи говорит. Последнее божеское откровение – это Коран. Последнее. А если говорить ссылки Толстого и прочих очень просвещенных людей, которые говорят, что Коран – это самое совершенное, это самый последний этап. Но он, если по-глубокому смотреть, весь персонаж, допустим, из Евангелия, там Мария, там Марьям называется, Авраам, там Ибрагим называется, персонажи те же, но только, как вам сказать, только изменения в названиях.
Спасибо, Магомед. Я очень рад, что правоверный принял участие в нашей передаче, от первого лица сказал. Мне только очень обидно, когда я слышу, обидно, извините, за Создателя, когда я слышу от иудея, что Тора, то есть Пятикнижие, это последнее откровение, когда я слышу от христианина, что Евангелие последнее откровение, что никейский символ последний символ, и когда мне мусульманин говорит, что Коран это последнее, я спрашиваю, извините, как мы можем говорить за Создателя мира? Это ему решать, последнее он сказал слово или нет. Но сказано ведь совершенно достаточно, может быть, даже чуть больше, чем нужно для спасения. Во всяком случае, сказано так, что можно еще и припираться, как сказано в Коране. Я не очень понимаю, как можно припираться с достоинством, что тут имел в виду пророк. По-моему, одно с другим совершенно невозможно. И тогда, если можно, все-таки, Михаил Юрьевич, на ваш взгляд, вы можете, как христианин, молиться теми молитвами, которые содержатся в Коране, обращенными к Богу Отцу?
Ну, это, как бы сказать, сложный вопрос. Мне кажется, это вопрос ритуальной практики, кто как привык. То есть,
если вот рядом с мусульманином опуститесь на колени, вы сможете вместе с ним повторять молитву единому Богу?
Ну,
христианская совесть позволит?
Ну, дело в том, что мне кажется, что это у каждого человека должно решаться индивидуально. То есть я за себя не готов сейчас, вот так сказать, публично в эфире на эту тему говорить. Вот. Но у мусульман, у них существуют, конечно, определенные молитвы. Вот. И если смотреть с точки зрения их основ, то там нет ничего, что могло бы как-то возбуждать.
Спасибо.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Туркмении в связи со смертью президента республики Сапармурата Ниязова объявлен 7-дневный общенациональный траур. Похороны состоятся в воскресенье. У 66-летнего лидера ночью случился сердечный приступ. Правительство Украины подает в суд на президента страны Виктора Ющенко, сообщает корреспондент Радио Свобода. Министр упрекает Ющенко в бездействии в связи с решениями кабинета об увольнении ряда глав районных администраций. В Казахстане завершено расследование по факту заражения детей вирусом иммунодефицита в Южно-Казахстанской области. Уголовные дела по статье «Халатность» возбуждены против 17 человек. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 10 человек, столько же ранены. Смертник привел в действие взрывное устройство рядом с группой добровольцев, пришедших записываться в полицию. Один из лидеров «Аль-Каида» Аймана Зауахири заявил, что США и другие западные страны будут подвергаться атакам, пока, по его словам, в исламском мире подвергаются атакам мусульмане. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал противоборствующие в секторе Газа группировки сохранить неустойчивое перемирие. После нескольких дней столкновений между сторонниками партии «Фатх» и полицейскими, которые подчиняются Хамасу, в секторе установилось относительное затишье. Совет Безопасности ООН обсуждает новый проект резолюции по Ирану, представленный Великобританией, Францией и Германией. По словам представителя Германии, в новом варианте учтены пожелания России, которая неоднократно блокировала проект. В Пекине четвертый день проходят многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Диалог трудный, но не безнадежный, заявил представитель США Кристофер Хилл. В Бурятии из-за аварии на линии энергопередачи без электричества остались 5 населенных пунктов, где проживают около 1500 человек. Температура воздуха в регионе минус 20.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную единству Бога. У нас в передаче участвуют христиане Иван Владимирович Лупандин, Михаил Юрьевич Рощин. И еще раз все-таки тогда слово Михаилу Юрьевичу, потому что вопрос мой такой. Хорошо, действительно, наверное, каждый христианин сам за себя будет решать, может ли он молиться с мусульманином. Да, в конце концов, это довольно эгоистическая постановка вопроса. Мы знаем, что Афанасий Никитин спокойно молился на арабском и в своем хождении это зафиксировал. Когда он был в Индии, он молился с мусульманами. Но ведь проблема-то, если ее ставить не эгоистически, а по-христиански, она звучит по-другому. А разрешить ли мусульманину молиться, скажем, в христианском храме? Или он такой неверный, что выгнать и все? Говорит Михаил Рощин.
Да, вот в этой связи мне хотелось привести очень известный, интересный исторический пример. Дело в том, что после того, как мусульмане захватили Иерусалим, праведный халиф Омар, это второй халиф, попросил местного патриарха Сафрония показать ему святые для христиан места. И когда халиф находился у гроба Господня, в этот момент наступило время молитвы. Тогда Омар сказал, что он должен совершить этот обряд. Патриарх предложил ему помолиться прямо в храме, то есть в церкви. Но на это Омар ответил: «Если я так поступлю, то мусульмане захотят завладеть этим местом, говоря, здесь молился Омар», ну, естественно, праведный халиф. С этими словами халиф вышел из здания и совершил молитву прямо на земле. Вот такой исторический пример, хотя, конечно, это не совместная молитва, потому что, на мой взгляд, все-таки тут, особенно когда речь идет о таких людях, как патриарх или как халиф. Естественно, я думаю, что здесь по разным причинам в принципе невозможно. Хотя известно нам, что в наше время молятся о мире и так далее, но это как бы уже немножко из другой оперы. Вот такой интересный пример, тем не менее, существует о потенциальной возможности помолиться в храме гроба Господня.
Михайлович, из какой же другой оперы? Опера у нас абсолютно одна. Это опера о мире, о шалом, о салям, это опера о том, что один Создатель, один Бог, один Творец, и цель творения человека именно в том, чтобы в конце концов на сцену вышло все человечество, все миллиарды людей, и хором пели песнь единому Богу. Так что это, я думаю, как раз одна опера, там будет и праведный халиф, и святой патриарх Сафроний Иерусалимский, и много людей, которые сейчас даже и не подозревают, что могут оказаться в одном многомиллиардном хоре с теми, кого они пока считают своими врагами и еретиками. У нас есть звонок из Москвы. Павел, добрый день, прошу вас, спасибо, что подождали. Не подождали, извините. Из Москвы Сергей Львович, прошу вас.
Сергей Львович из Москвы. Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости. Вот хочется отметить, что ведь все-таки Творец мира-то един, если бы его не было, не было бы и нас, и этой передачи. Вот православные христиане знают это из книг Библии, а мусульманской культуре и цивилизации мы знаем из Корана, знаем о Мухаммеде, да благословит его Аллах и да приветствует. Многое отражено в католической энциклопедии Ивана Владимировича. И это единодушно. Тогда вопрос, что может вызвать взаимонеприятие? Спасибо.
Спасибо, Сергей Иванович. Вопрос настолько простой, что я отвечу. Зло в мире есть, и от него есть та ненавистная рознь мира сего. Я позволю себе только одну справку, потому что христианин знает о существовании единого Бога не из Библии, а из живого опыта. Единый Бог – это Бог, который открывается.
Точно так же, как и мусульманин верует в единого Бога не потому, что есть Коран, а потому, что Бог пришел к нему, как он пришел к пророку, основателю ислама. И если нет этого опыта, то вера превращается в идеологию, которой сегодня вот человек ее придерживается, а завтра, может быть, уже и нет. Христианство, исповедуя веру в единого Бога, строит это исповедание ведь на чем? На молитве «Отче наш». И когда мы думаем об отношении своем к единому Богу, это отношение должно быть молитвенным. Потому что если человек в течение дня не прочел «Отче наш», так какая разница, в скольких богов он верует? А если он сказал «Отец наш», тогда он исповедовал, что Отец один, а мы, миллиарды и миллиарды людей, враждующие, разъединенные, перед Его лицом во Христе едино, потому что эту молитву дал сам Иисус. И тогда, как сказал апостол Иоанн, жизнь вечная в том, чтобы знали единого истинного Бога и посланного им Иисуса. Вот где нет молитвы, там нет этого единства. Но ваша правда в том, что действительно что-то мешает. И отсюда второй дуализм религиозный, как говорят историки религии. Дуализм, который смотрит на Бога как на существо, состоящее из двух половин, черное и белое, но не гармоничных, как инь и янь, а противоборствующих друг с другом. Я думаю, что для России, как страны ближе к Западу, чем к Китаю, это более актуально. Потому что таков взгляд на структуру мира и на структуру божества во многих ближневосточных религиях, прежде всего в Шумере, Вавилоне, в древних римских религиях, всегда боги воюют друг с другом, тут нет гармонии. И опять скажу, боюсь, что многие люди, считающие себя христианами, по сути, манихеи, так это принято называть уж сегодня в расхожем христианском богословии, ну, как рисуют иногда карикатуру, вот две команды играют на стороне одной: хороший бог, добрый бог такой в виде дедушки с бородой, а на другой стороне сатана с копытами и хвостом. И все, что происходит в жизни человека, объясняется либо тем, что одна команда навалилась и рвется забить гол, либо тем, что другая команда навалилась и берет верх. Но ведь разве это вера в единого бога, когда сатана превращается в фигуру равнозначную, равносильную, которую боятся больше даже, чем бога? Иван Владимирович, как бы вы оценили потенциал скрытый и явный вот такого дуализма в современной российской христианской все-таки среде? Есть такое дело? Есть грех?
Знаете, я вспоминаю курс математического анализа, и там была такая проблема, когда две величины стремятся к нулю, например, x и синус x. И вот отношение между ними, оно как, стремится к нулю или не стремится? Значит, я беру какие два отношения? Отношение, конечно, сатаны к Богу – это ноль, потому что сатана по сравнению с Богом – ничто. Но с другой стороны, есть и другое отношение – отношение человека к сатане. И это тоже ноль, потому что по сравнению с сатаной мы ничтожны и бессильны. И вот, как говорил святой Серафим Саровский, какой-то малейший из бесов одним когтем может всю землю там, так сказать, опрокинуть. То есть вот есть две, как бы, две бесконечно малых величины. Отношение человека к дьяволу, то есть по слабости мы ему уступаем, ну, почти в бесконечное число, то есть малая величина. И еще одна малая величина – это могущество дьявола по отношению к могуществу Бога. И вот когда мы берем отношение этих двух величин, вот получается неопределенность. И поэтому Достоевский говорит, здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. И поэтому Игнатий Лойола говорит, вот два града, один Иерус, это вторая неделя размышления духовных упражнений. Вот представьте себе Иерусалим, и там воинство Иисуса, истяк Иисуса, и Вавилон, и там сатана, Люцифер, истяк Люцифера.
Ну, это образ еще блаженного Августина. Но сравнивать, по-моему, прошу прощения, если вы говорите о синусе, я в этом плохо разбираюсь, но в городах я разбираюсь, тогда небесный град сравнивать с градом вот этого зла, это все равно, что сравнивать Нью-Йорк с каким-нибудь, извините, там, Урюпинском.
Я опять повторяю, что здесь мы не сравниваем непосредственно дьявола с Богом, а мы сравниваем две величины. Отношение нашего ничтожества к могуществу дьявола, относительному, и отношение относительного, но конечного могущества дьявола к бесконечному могуществу Бога. Вот тогда получается неопределенность. Если просто сравнить, конечно, дьявола с Богом, получается ноль. И тогда непонятно, с чем мы с этим нулем так носимся. Но если, с другой стороны, сравнивать наше ничтожество с могуществом вообще херувимов, а ведь дьявол, как известно, падший херувим, то получается вообще, как он нас до сих пор еще терпит и не съел нас за то, что мы тут позволяем себе в его адрес какие-то нехорошие вещи говорить.
Ну как, кого не съел, а кого уже грешным делом, может быть, и съел. Другое дело, что действительно, чего его бояться-то, лукавого. А все-таки, видите, Михаил Юрьевич, вот цитата с одного исламского современного российского сайта за подписью Ю. Никитин, видимо, один из тех современных русских людей, которые стали мусульманами. И процитирую. «Если русский человек сможет говорить с Богом напрямую, без посредников, как разговаривает с Богом любой мусульманин, то это прибавит ему, русскому человеку, имеется в виду, гордости и достоинства». Конец цитаты. Я как это прочел, мне стало дурно, потому что с христианской точки зрения, с православной, русскому человеку нужно поменьше гордости. Вообще желательно вот опять синус какой-нибудь гордости, чтобы вообще никакой. Святой митрополит Филарет императору Александру II, когда тот вступил на престол и сказал, что тот «горджусь», говорит, русским дворянством, митрополит Филарет не поленился, написал ему письмо, что не смеет русский император православный такие заявочки делать, потому что гордость — это грех, даже если это гордость русским дворянством со стороны российского императора. Так что если ислам прибавляет человеку гордости, то нужна ли нам такая вера в единого Бога? Или все-таки это какой-то азарт неофита у Ю. Никитина, и вера в единого Бога объединяет христианина и мусульманина не в гордыне, а просто в вере, в смирении перед единым Богом? Есть ли такое смирение в исламе?
Ну, безусловно, да. Мне кажется, что вот это заявление, это, безусловно, некоторый такой азарт неофита. И о том, что единство существует между христианами, иудеями и мусульманами, об этом, между прочим, прямо говорится в Коране. И вот я хотел бы процитировать это важное место. «Скажи, мы верим в Бога, в то, что Он послал нам, что Он открыл Аврааму, Исмаилу, Исааку, Иакову и 12 коленам. Мы верим в священные книги, полученные с неба Моисеем, Иисусом и пророками. Мы не полагаем между ними никакого различия, но мы ему предали себя». Поэтому мне кажется, что он очень важно это сознавал, и во время своей миссии Мухаммед всегда говорил, что он не создал новую религию, а что ислам, ну, в его понимании, естественно, ислам как единобожие, а монотеизм – это очень важный принцип, по-арабски называется таухид. И это очень-очень важный принцип, поэтому, собственно говоря, когда человек принимает ислам, он начинает с того, что он произносит формулу «ля илля илляллах», то есть «нет Бога» с маленькой буквы, кроме Бога большого, и Мухаммед его пророк. Но вот эта первая часть «нет Бога, кроме Бога», «нет Бога, кроме Аллаха», я бы так сказал, она является для мусульман очень важным, поэтому вот этот момент единобожия и единых авраамических корней, он для мусульман и, как, естественно, вот я могу сказать, и для христиан, и для иудеев, мне кажется, является важным таким объединительным моментом.
Спасибо, говорил Михаил Рощин. У нас звонок из Москвы. Владимир, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемые. Вы знаете, я евангельский христианин-баптист, и чтобы проповедовать среди мусульман, я изучал Коран, читал его внимательно. И вот один из призывов, главных призывов пророка Мухаммеда. «Воины, идите в бой за дело Аллаха и умрите там. Рай находится в тени ваших мечей. Кто бежит от поля боя, затем гонится ад».
Да, Владимир, Вторая давайте...
Сура. Не перебивайте,
нет, я вас перебью. Я вас перебью, и на этот случай тогда мы просто прекратим разговор с вами, потому что я все-таки здесь модератор. И я скажу так. В современном мире идет множество войн. Некоторые носят партизанский характер, некоторые носят государственный характер. Насколько я знаю, российские баптисты не выступают принципиально против военной службы. Вот им в этом смысле хребет переломили еще в 20-е годы. И... соответственно, не могут российские баптисты, которые являются единоверцами десятков тысяч баптистов, солдат, которые сегодня сражаются в Ираке, в Афганистане, упрекать в чем-то мусульман. В этом смысле, к нашему стыду, мы, дети единого Бога и верующие в единого Бога, воюем мечами, условно говоря, друг с другом. И это проблема не того, что есть в Коране, что есть в Евангелии, а это проблема, чего нет в человеческом сердце. Вера-то есть, а проросла ли она из сердца, из ума до самых кончиков пальцев, чтобы выронить меч, как будто бы это раскаленный уголь. К тому же, я скажу так, мы, поскольку сегодня у нас Михаил Юрьевич так говорили об исламе, но полезно помнить, что все-таки в череде верующих в единого Бога христиане, мягко говоря, не первые. Вот все-таки первые иудеи, Бог Авраама. И вот еврейский богослов, знаменитый 12-го столетия, Маймонид, так описывал отношение иудаизма к исламу и к христианству. Очень для смирения пользительно, я считаю. Он писал, что мусульмане не являются идолопоклонниками и веруют в единого Бога. Мусульмане не поклоняются идолам. Язычество искоренено из их сердец. И в этом смысле писал Рамбам, что в среде мусульман язычество искоренено, включая женщин и детей. Но зато у них искажена Тора, у них искажено Священное Писание. А с христианами другая проблема. Священное Писание они почитают, хотя неверно комментируют, пишет Маймонид, но ну, он этого не пишет, потому что боится. Но, конечно, он имеет в виду, что христиане – идолопоклонники. И вот этот вот упрек, обращенный к христианам со стороны иудаизма, конечно, и сегодня актуален, как и в XII веке. Не идолопоклонники ли мы? Ну, когда хотя бы Мопассан описывает нормандского фермера, который, поскольку дождя не было, берет статую Николая Чудотворца и ставит ее прямо в навозную жижу, в наказание. Иван Владимирович, вы, насколько я понимаю, призваны, помимо прочего, предотвратить у католиков такие эксцессы. Как бы вы сказали, когда христианин рискует стать идолопоклонником?
Ну, христианин, конечно, существо, наделенное свободой воли, и он может, безусловно, опускаться все ниже и ниже, если он, так сказать, ну, скажем, согрешит, вплоть до даже дьявола поклонства. То есть это как бы, я говорю, так сказать, предел, нижний предел. Но он может и доходить до вершин святости и можно сказать, обожения. То есть достигать уже, ну, как говорят афонские монахи, лицезрения нетварного фаворского света.
Это не идолопоклонство, когда человек убежден, что он может стать подобным, равным, я уж не знаю как, единому Богу. Бог един, куда же тогда мы-то с...
Ну, вот опять мы возвращаемся к этому спору святого Афанасия с Арием и словам святого Афанасия. Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. Это, мне кажется, некая аксиома вот для христианина. Обожение, то есть вот уподобление Богу, это наша цель. Другое дело, что уподобление не по природе, а по благодати. Вот это разница.
А по человеческим языкам это можно как-то...
Объясню. То есть мы сотворены, и поэтому вот то, что мы сотворены, это делает нас неравными Богу. Но мы приобщаемся к Богу. Мы, вот, Бог сам нам дает возможность наполниться вот божественной Духом Святым, божественными энергиями, божественной благодатью. И по мере того, как мы вот принимаем в себя этот свет от Бога, мы становимся больше и больше подобными Богу. Это в идеале. Вот. То есть это, собственно говоря, ну, то, во что верят христиане. Я, конечно, не богослов, и я думаю, что я все-таки философ. Здесь Дионисий Апагит, наверное, последнее слово, потому что он философ, и он же как бы и богослов. Но Дионисий Апагит именно как раз говорит о том, что есть три стадии совершенства. Это как бы начало очищения, путь очищения, потом путь просвещения, когда мы просвещаемся этим, и, так, наконец, путь совершенства или путь единения, когда мы уже соединяемся с Богом. Вот, собственно говоря, вот то задает нам Дионисий Апагит, такую как бы схему.
Спасибо. Напоминаю, Дионисий Ареопагит, или лучше сказать, псевдо-Дионисий Ареопагит, жил в VI столетии и взял себе псевдоним в честь одного из героев Деяний апостолов, живших в I веке. У нас есть звонок из Ступина. Николай, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Мы бы хотели сказать об Иисусе Христе, что Иисус Христос имеет две воли, человеческую и божественную. Поэтому называется Иисус Христос родословие сына Давида, сына царя, сына Авраама, патриарха. Авраам, когда встретил Мелхиседек Авраама, то благословил его. И в Авраама вошло слово. Авраам вывел арабов в глубокой древности в Иерусалим, в обетованную землю, и сказал, что ждите, здесь должен родиться Мессия, то есть Христос. Но когда родился Иисус Христос, мусульмане, иудеи не признали Иисуса Христа и остались в глубокой древности религии, но в Новый Завет они не перешли. А Иисус Христос называется, есть слово зовут, это Вседержитель. Она была в Аврааме и передавалась родословие сын Давида, сын Авраама, через рукоположение мужского родословия, через рукоположение.
Спасибо, Николай. Только два уточняющих момента. Когда родился Иисус, когда апостолы, его ученики проповедовали Евангелие, во-первых, мусульмане не могли принять или не принять Христа и эту проповедь, потому что их просто не было. И среди первых христиан, видимо, были и арабы. Во всяком случае, среди других поколений христиан арабы уже точно были. И что до иудеев, то они Христа, разумеется, приняли, потому что среди первых учеников Спасителя мы находим прежде всего и только иудеев. Не было там ни русских, ни татар, ни англичан, пусть они на меня не обижаются, ни один американец не принял Христа. Вот, а все сплошь евреи. Такая вот национальная представительность оказалась. И, видимо, это все-таки потому, что христианство не само про себя считает, что оно не противоречит вере в единого Бога. Другое дело, что сегодня очень многие христиане часто говорят, мы веруем в Бога единого, в Бога единственного, в Бога, внутри которого вот эти три лица. И тогда нормальный человек, я прошу прощения, христиане, видимо, все-таки мы уже люди совершенно ненормальные, он впадает немножко в ступор, потому что мы привыкаем так – единый, единичный, единственный, один, там не может быть, вот какие там три лица, извините. Вот, значит, единый Бог, тогда говорится ли это и о Христе, и о Духе, они тоже входят в это единство, говорит Иван Лапандин.
Но здесь есть проблема ипостаси и природы. И вот ипостась, то есть, собственно, то, что называется по-латински персона, а по-русски личность или лицо, вот это свойство природы. И вообще говоря, мы привыкли к соотношению одна природа, одно лицо. Ну, так как бы это нормально. Но когда речь идет о существе, о Боге, который выше понятия природа, потому что мы не можем о Боге сказать, что это такая же природа, как и все. И когда мы говорим о существе бесконечном, то откуда у нас гарантия, что там невозможно вот эта множественность лиц в единстве природы? Дело в том, что ну, мы имеем наш опыт, вот опыт конечной природы, вот то, что мы видим. Бог – это вещь в себе, как говорил Иммануил Кант. То есть мы не можем о Боге четко делать каких-то заявлений, вот что в нем он точно подобен нам, вот именно одно лицо, одна природа, и это будет слишком большой как бы уступ к антропоморфизму. То есть мы Бога будем представлять абсолютно по нашему образу и подобию. Поэтому я думаю, что в Боге есть некая тайна. Ну, для начала.
То есть лучше слегка сойти с ума, но все-таки веровать в Бога, каким он нам открывается.
Мы обречены сойти с ума, когда мы задаем вопрос о трансцендентном. Потому что ум наш, земной, он приспособлен и создан для понимания земных вещей. Мы не можем объять умом Бога. Он сам же говорит, мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Иван, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Дело в том, что вот мир, который мы наблюдаем и видим, мы его тоже наблюдаем неадекватно. Но это известная философская проблема. Очень кстати вспомнили в этом плане про Канта, что объект, который мы видим, и тот образ этого объекта, который у нас возникает в голове, они же не идентичны. Так вот, но тем не менее, если мы смотрим на один и тот же объект, вот несколько людей с хорошим зрением, например, на дерево, то каждый из них так сказать, представляет себе дерево. Вот если у людей плохое зрение, то один представляет дерево, другой слона, а третий вообще ничего не видит. Так вот, наличие разных образов Бога вызывает сомнения. А вот это духовное зрение, которым люди наблюдают Бога, ну, в переносном смысле, оно вообще-то достаточно адекватно. Может быть, здесь что-то не то?
Спасибо, Иван. И у нас и звонок еще из Москвы. Лидия, добрый день, прошу вас.
Добрый день, приветствую вас всех. Благословит вас всех Бог. Я буду короток, потому что знаю, время мало. Я случайно попала в Большой театр. И спектакль начался с молитвы Иисуса Христа. И в этот день в театре, в Большом театре, были только иностранцы. иностранцы, я попала случайно. И как началась молитва Иисуса Христа, там на стене молились, и здесь люди все стояли на ноги и начали молиться «Отче наш». И рядом со мной были англичане, французы, я понимаю немножко, я знаю английский, немножко понимаю французский. И когда был антракт, я тоже начала молиться и плакала. Как все люди, как единство, начали молиться молитвой Иисуса Христа, Бога нашего, единого. И когда я вышла антракт на вестибюль, и я видела и японцев, и арабов, и негров, и французов, и все. Вот это было единство.
Спасибо, Лидия. Действительно, единство человечества – такой же несомненный факт, как разнообразие людей. Единство верующих в единого Бога – несомненный такой же факт, как и разнообразие, склоки, раздоры между верующими в единого Бога. Но если нас это может утешить, ведь фактом остается и то, что и иудеи не едины друг с другом, существует как минимум 4 разных направления в иудаизме, и в Израиле господствует только одно из них, а в Америке совсем другое. Точно так же, Михаил Ильич, как современный ислам един?
Нет, ну, в исламе, естественно, тоже есть много различных направлений, и как бы известно, что еще сам пророк Мухаммед это предсказывал, вот. Ну, основные – это суннизм, это главное направление, я старался так, и шиизм, очень много разных направлений.
В исламе, да. Извините, почему вы сказали «естественно», на ваш взгляд? В чем естественность разделения верующих в единого Бога?
Ну вот, мне показался интересным образ, который вот один из радиослушателей сказал, что когда смотрят, то каждый видит как-то по-разному, что поскольку Бог это действительно для нас в значительной степени вещь в себе, и поэтому вот этот контакт, который устанавливается, он устанавливается с какими-то своими естественными различиями.
Спасибо, говорил Михаил Рощин. Да, Бог, если это вещь, это источник раздоров. Но если Бог единый и живой, и любящий, и открывающий, дарующий свою мудрость, свое милосердие, тогда Бог – основа мира. Это тот, с кем только и начинается настоящая мирная жизнь. Я благодарю Ивана Лупандина, Михаила Рощина за участие в сегодняшней передаче. Она была посвящена единству Божию. Продюсер передачи Наталья Флоринская, звонки любезно принимала Белла Калоева. Всего вам доброго. И сегодня, после выпуска новостей в программе «Европейский час», который будет вести Иван Толстой, слушайте о новых событиях культурной жизни Европы, в том числе о берлинской постановке оперы Моцарта и «Идомении» скандальной, там, потому что были изображены представители разных религий.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745.